Вовик позвонил на следующий день, но свидания не назначил, пояснив, что очень занят. Потом позвонил еще раз и сказал, что едет в командировку. Это ее насторожило. Уж не думает ли Туз отделаться 300 евро? Однако опасения были напрасными. Приближался праздник, и Вовик прислал телохранителя, который передал упругий конверт. Там было 3000 долларов. Это уже походило на что-то путное. Она успокоилась. Вовик вскоре объявился. Он заехал за ней и отвез ее в ресторан, где за обедом подарил ту самую цепочку. Потом она завела его в магазин, выбрала вещей на 40 тысяч. Вовик беспрекословно расплатился. Сексом они занимались у него в офисе. Туз оказался заместителем директора крупной торгово-промышленной фирмы. У него был большой кабинет с комнатой отдыха и черным кожаным диваном, на котором контрастно белело голое девичье тело, черная кожа жадно прилипала к белой. У Вовика кожа была желтоватой, к тому же пахла старостью. У Оли было хорошее обоняние, и она любила обнюхивать партнера. Потом он вез ее домой и в машине предложил покурить кальян. Она удивлялась потенции старичка. Впрочем, этого слова она никогда не употребляла, заменяя его эвфемизмами «взрослый», «совсем взрослый» и «очень взрослый». Такого взрослого у нее еще не было. И несмотря на это, он проявлял завидную для его лет активность. Очевидно, пил какие-то пилюли. Она делала то, что от нее требовалось. Вовик стонал. Шофер и телохранитель каменели спинами, широкими шеями и коротко стриженными затылками. Ей было на них наплевать. Иногда она сама приезжала к Вовику в офис. Он вел деловые переговоры по телефону. А она садилась к нему на стол и дразняще раздвигала ноги. Его рука ныряла в теплое и скользкое нутро ее тела. Он сворачивал переговоры и овладевал ею прямо на столе. Потом вновь соединялся с контрагентом и продолжал разговор, умиротворенно вставляя средний и указательный палец туда, где только что находился главный орган его стареющего тела. Обуянной страстью Вовик иногда даже приезжал к ней без охраны и водителя. Вывозил за город и занимался сексом в роще, прямо на заднем сиденье своего Крейслера. Хотя чаще всего это происходило в присутствии молчаливых свидетелей. Неизвестно, сколько бы продолжались эти отношения, но миледи не нравилось, что Вовик утратил первоначальную щедрость. По ее понятиям, столь богатый Туз должен постоянно баловать ее деньгами и дорогими подарками. Пишут же в газетах, как богачи дарят любовницам яхты, особняки в Лондоне, самые крупные в мире бриллианты. А у Вовика, очевидно, были другие понятия. После первых материальных вливаний он только раз дал ей 10 тысяч рублей. Это же курам насмех. Как же развести на деньги столь жирного карася? Она решила посоветоваться с опытной Леной. «Это все хуйня. Цепочки, шмотки, обеды», – сознанием дела сказала та. «Ты должна влезть к нему в бизнес. У него есть предприятие? Кроме этой большой фирмы обязательно должны быть и мелкие. Какой-нибудь заводик, автозаправка или что-то в этом роде. Пусть переоформит на тебя или подарит тебе часть акций, 30%. Только будь понапористей. Требуй своего, он может себе это позволить». Вооруженная таким советом, она в очередной раз направилась в фирму, где и охрана, и секретарь ее уже хорошо знали. Но теперь она шла уже целенаправленно. Когда Вовик удовлетворил свою страсть и благодушно копался в том месте, в котором любил копаться, она небрежно, будто между делом, спросила: «Какие у тебя есть маленькие предприятия?» «Маленькие, но прибыльные». Она сидела на столе и виртуозно жевала резинку, то выдавала розовые пузыри, то высовывала розовый, обтянутый блестящей пленкой язык, напоминающий половой орган в презервативе. Она еще болтала своими стройными ногами, несколько мешая Вовикиным изысканиям. Ему бы быть гинекологом и при этом иметь дело только с молодыми, красивыми и здоровыми женщинами. Но, увы, так не бывает. «У тебя это здорово получается», – сказал Вовик. «У меня не выходит ни шарика надуть, ни так вот резинку растянуть». «Надо иметь рабочий язык», – вполне серьезно пояснила она. Так какие? Пекарня есть, маслозаводик, семечку давить. А ты что, на работу хочешь устроиться? Так зачем? Я тебя сюда к себе возьму, референтом. Она покачала головой. Я хочу часть акций, 30%. Что? Рука Вовика перестала шевелиться. Зачем тебе акции? Чтобы участвовать в бизнесе. Ты же можешь себе это позволить? Что я могу позволить? Вовик вытянул руку, понюхал пальцы. Они ничем не пахли. И вытер их листом скомканной бумаги. Как что? Разве ты меня не понимаешь? Ты же можешь позволить подарить мне 30% акций этого маслозавода? Вовик растерянно развел руками. Но объясни, почему я должен дарить тебе акции? И зачем они тебе? Ими надо уметь распоряжаться. Лучше я дам тебе еще денег, шмоток куплю. Миледи задумалась, но ненадолго. Лена сказала, что акции лучше, и их надо требовать. Она упрямо поджала губы и спрыгнула со стола. Ну, раз ты такой жадный... Миледи подошла к двери. Прямая спина, высоко поднятая голова и даже походка выражали обиду. Совершенно неожиданную и незаслуженную. «Подожди, крошка!» Тоном мальчишки сказал заместитель генерального директора Владимир Михайлович Вилков. «Что случилось? Куда ты побежал?» Не оборачиваясь, девушка распахнула полированную дверь и под осуждающим взглядом немолодой секретарши прошла через приемную и вышла на улицу. Вилков вызвал начальника охраны Котова. Это был высокий широкоплечий человек с малоподвижным лицом и широким белым шрамом на квадратном подбородке. Свои называли его Кот, и на предплечье было вытатуировано оскаленное животное в прыжке с угрожающе растопыренными когтями. Ходили слухи, что это символ какого-то специального подразделения, в котором Котов прослужил наиболее активную часть своей жизни и научился большинству из тех, что умел. Таких легенд расплодилось в последнее время невиданное количество. Причем количество фигурирующих в них специальных и особых подразделений значительно превышало количество существующих в природе животных, дающих якобы им свои названия. Правда, когда к власти пришел самый эффективный из торговых менеджеров, по явному недоразумению назначенный министром обороны, он сразу уничтожил боевую геральдику спецназа – рыси, тигров, белых коней и даже прославленную эмблему ГРУ – летучую мышь, распростершую крылья над всем земным шаром, заменил гвоздикой. Может быть, на гвоздиках он сделал свои первые большие деньги? Или этот цветок любила его ближайшая, тоже эффективная помощница по обороне? А может, он боялся свирепых оскалов, щерящихся с эмблем подчиненных подразделений? Не укусили бы. Гвоздика в этом смысле, согласитесь, гораздо приятнее. Но начальника охраны это все не касалось. Кот не был трусом, знал свое дело. А до того, где он ему выучился, по большому счету, никому никакого дела не было. «Слушай, Герман, возьмись как следует за мою красавицу». Рисуя на листе бумаги что-то напоминающее пилотку, приказал Вовик. Точнее, поднявшийся в беспредельные 90-е Владимир Михайлович Вилков, носивший в те годы красноречивое прозвище Вилы. Сейчас он не был похож на добродушного дедушку, увлеченного красоткой, годящейся ему во внучке, а поэтому расслабленного и потерявшего чутье. Это был жесткий, видавший виды бизнесмен, который всю свою долгую жизнь провел в борьбе за деньги, включая все, что с этим связано. Проверь ее по всем статьям. Уж больно она мутная для обычной бляди. Как бы ее ни подослали. Антон, Басо или еще кто-нибудь. Помнишь, у меня уже хотели забрать маслозавод. Начальник охраны мрачно усмехнулся. «Ну, тех-то мы закопали». «Это может быть вторая попытка. Просто так никто в бизнес не лезет». А Миледи позвонила Лене и рассказала о происшедшем. «Ну и правильно», — сказала подруга. «Ишь, хитрый какой. Хочет шмотками откупиться. Нет уж, стой на своем и требуй акции». «Я знаю одну бабу, ни кожи, ни рожи. А ей любовник подарил акции». Так теперь она каждый месяц 5000 баксов получает. А с ним, кстати, и не здоровается. «Хорошо», — сказала она. «Я эти акции из него выжму». Этот разговор был записан так же, как все последующие. Штаб группы «Грачи». Берц нашел новую точку для конспиративных встреч и назвал его штабом. Седой приехал, посмотрел и место одобрил. Это было маленькое, только открывшееся кафе «Чайка» на левом берегу Дона. Симпатичный деревянный теремок, выполненный под русскую старину, несколько столиков внутри, открытый бар на летней веранде, которая еще не была доведена до ума. Площадку не заасфальтировали, только траву выкосили. Но она очень быстро вылазила опять. Зато тент создавал тень и мог спасти от летнего дождя, а хозяева регулярно травили комаров. И их здесь было меньше, чем в любом месте левобережья. Чайка располагалась на берегу, но в отдалении от других злачных мест. У небольшого причала привязана весельная лодка с подвесным мотором, на которой подсобник Саша выходил ловить свежайшую рыбу. Лесополоса отделяла ее от дороги. Рядом стоял железнодорожный мост, через который довольно интенсивно шли товарные составы. Словом, скрыться отсюда было легко. Хоть на товарнике, хоть на лодке, хоть вплавь, хоть на трассу, хоть в лес за ней, хоть к Южному мосту, хоть к Аксайскому. Плюс свежий воздух, прекрасный вид на Дон и тишина, когда не гремели составы. В будние дни тут бывало немного народа. Бармен Иван ласково встречал посетителей. Повар Илья хорошо готовил только что пойманную рыбу, мастерски делал тройную уху и жарил перепелок в кипящем масле. Это были молодые ребята, лет по 25, которые взяли кредиты и открыли свое дело, надеясь через несколько лет выстроить капитальный каменный ресторан с гостиницей и баней. Седой сказал, что если на них наедут бандиты и будут навязывать крышу, то пусть смело назначают стрелку, и он этот вопрос разрулит. Если Седой появлялся в Чайке хоть и часто, но в основном наездами, по делам, то цифра сидела там целыми днями, как в аквариуме. Заказывала коктейли, пила вино, глазела по сторонам. Здесь она была в авторитете. Иван специально покупал для нее джин Бифитер и мяту для мохито. Здесь она была главной и не терялась на фоне центровых телок. Больше того, в Чайке она была единственной центровой телкой, что приятно будоражило ее тщеславие. Бывшие грачи захотели сохранить прежнее название. Седой и цифры не возражали, им это было по барабану. Группа собралась обсуждать первое совместное дело, и они даже отнесли стол подальше от барной стойки, чтобы ни бармен, ни подсобник ничего не услышали. Проходящие товарники затрудняли подслушивание, и в этом было еще одно достоинство их нового штаба. «Почему в прошлый раз не смогли точилу забрать?» – спросил Седой, хотя прекрасно знал ответ и просто хотел преподнести урок сопливым грачам. «Так менты раньше нас приехали», – ответил Берц. «Я же говорил. Вон, ребята подтвердят». «Точно?» – кивнул Лопух. «Мы сами еле ноги унесли», – подтвердил Гвоздик. Ласково пригревало солнце, с реки тянуло приятным ветерком, пахло водой и тиной. Но атмосфера за столом зависела от одного человека, и, похоже, должна была громыхнуть гроза. «Ладно, прощаю на первый раз», — сказал Седой. «Вообще, надо быстрее булками шевелить. Если бы меньше чикались и приехали на 10 минут раньше, то у нас сейчас были бы деньги. В следующий раз буду штрафовать». Грачи недовольно переглянулись. «Жрать хотите?» — неожиданно спросил Седой. «Конечно», – в унисон рявкнули грачи. Настроение у них сразу улучшилось. «Вы всегда хотите жрать и срать». Цифра презрительно усмехнулась. «Да еще кое-чего». Седой помахал бармену. Тот кивнул и через несколько минут принес две тарелки с шашлыком. Грачи жадно набросились на еду. «Что сделано по моему приказу?» — спросил Седой, когда первый голод был утолен. «Подходящий автосервис нашли», — сказал Берц, не переставая жевать. «В электромонтажниках». «Почему именно там?» — глянул из-под лоби Седой. «Район новый. Посторонние через него не ездят. Выехать можно в любую сторону. КП ГИБДД нет. Живут там лохи всякие». «Откуда взял?» Мы одного опустили на деньги, так он даже не пикнул. Ну, еще что? Автосервис держит два кавказца. Мы проследили. Тачки у них стрёмные, то Мерс слегка ударенный, то старый бумер поцарапанный, то и Инфинити с разбитой фарой. А Ладу пригнали, мотор стучит, не взяли. И еще несколько раз на нормальный ремонт не приняли. На чем же они лавы делают? И на чем? Макли всякие, с поставщиками, с угонщиками. Может, на запчасти разбирают. Седой подумал, как бы взвешивая услышанное. Что ж, Берц, неплохо сработано. Вы по очереди следили за этим сервисом? Ну да, точнее мы с Лопухом. У Гвоздя семейные проблемы были. Ну тогда и дели, соответственно. Седой положил на стол 300 евровых купюры. Берц две взял себе, одну протянул Лопуху, а на вопросительный взгляд Гвоздика показал кукиш. Седой кивнул. Все правильно. Кто работает, тот и зарабатывает. Он похлопал Берца по спине. В этот сервис я смотаюсь, сам перетру подробно. Посмотрим друг на друга. Пусть поймут, что со мной лучше шутки не шутить. Это сразу видно, подчеркнуто уважительно сказал Берц. А ты, Берц, подбирай машину. Солидную тачку. Бэху X5 или X6, Audi Q7, Гелендваген. Ну, что-то такое массивное, черное. На Кавказе такие любят. Глава 12. Не обижайте киллера. Принципы – дело благородное, но в наше время от них больше вреда, чем пользы. Наблюдение автора. Боцман.